Кось, Леш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
И Мак Челноков.
Не, она умудряется начать эфир и еще кому-то что-то крикнуть вдогонку.
Екатерина Звягинцева.
Идите, Екатерина Звягинцева, программа ваша закончилась, наша началась. Итак, в эфире программа «Провиант». Поговорим сегодня о необычных рецептах. У нас сегодня на связи будет человек, который книгу писал почти... Ну, первая серия вышла 30 лет назад, а эта вторая серия вот сейчас вышла. В течение 30 лет у нее было огромное количество переизданий. Книга интересная, она наполовину кулинарная, наполовину художественная.
Да. Обожаю, кстати, такие истории, когда ты читаешь какую-то вроде историю и что-то полезное, какие-то рецепты узнаешь необычные.
Да, да, и мы сегодня наконец-то выясним, что, например, означает некошерные котлеты для партийных евреев.
Что такое перестроечная арбатская Прага.
Да, или постная колбаса, бедный доктор. Или кто такие, что такое жареные Антоны?
Да.
Друзья, у нас сегодня на связи, значит, автор книг «Рецепты еврейской мамы» и «Рецепты еврейской мамы 30 лет спустя» и множество других книг, значит, журналист, блогер, писатель, профессиональный путешественник Инна Метельская-Шереметьева. Инна, добрый день.
Добрый день, друзья мои.
Да, Макс, Марина в студии. Инна, ну расскажите нам, во-первых, как мы разговаривали с Инной, я говорю, надо вот о том, что вообще такое еврейская кулинария, еда, на что Инна говорит, я как самая главная еврейка Советского Союза. Инна, почему вдруг пришла идея написать вот такие вот книги, посвященные еврейской кухне?
Я расскажу. Я воспитывалась в доме, в таком полном интернационале, где жили представители, ну, наверное, всех национальностей нашего Советского Союза, и украинцы, и русские, и евреи. И воспитывали меня и моя мама, и моя бабушка, и соседи все. Ну, таким вот я росла ребенком, которого, видимо, требовалось воспитывать всем двором. К сожалению, папа у нас папа рано умер, и у меня в 4 года появились такие замечательные друзья Анна Аронна Беренштам и Борис Абрамович, вот, которых я считала действительно своими настоящими друзьями, евреи. Ну, я тогда не очень понимала, что это такое. Вот они мне там рассказывали про кашрут, еще про что-то, про какие-то праздники. Вот, но у меня-то развлечение было главное. У них была в доме печатная машинка.
Так.
И, соответственно, вот тюкать на этой печатной машинке мне разрешали, ну так, по делу. И вот Анна Аронна, она начала диктовать рецепты, как уж я их там тюкала, я не помню. Ну, как-то там я их набирала, отдавала с гордостью маме, мама относила к себе в СКБ. С цветочками там, с разрисовочками со всякими. И все СКБ готовила по рецептам Анны Аронны. И вот как-то
А это какие годы были? Это как давно было?
Ну, родилась я в 64-м году. Соответственно, это были, ну...
80-е.
Начало, конец 60-х, да, начало 70-х.
70-е, понятно.
Да,
интересно.
То есть, вот, и, в общем, детство-то веселое было, шкодное, озорное, и потом, когда я уже выросла и стала заниматься профессионально и историей, этнографией, мы начали путешествовать очень много, вот, мне просто посчастливилось объездить 147 стран мира.
Ого.
Это много.
Конечно.
Это реально много. Вот, но я такой человек, не самый храбрый в жизни. Поэтому, когда мы попадали в какие-то места, где надо там или идти в там самые серьезные пампасы, или подниматься куда-то в горы, меня где-нибудь в какой-нибудь деревеньке оставляли. Заниматься там было нечем. И я вот так вот потихоньку, сначала в Союзе, потом в России, потом за рубежом, потом, в общем, в самых-самых-самых труднопроходимых местах начинала собирать рецепты, знакомиться с местными, там что-то записывать.
Но это рецепты не только еврейской кухни, но и всего
конечно,
мира, насколько я понимаю.
Да,
а у меня вот такой вопрос. А вот по поводу рецепта еврейской мамы. Именно еврейская кухня, она вот каким-то образом... Это же все-таки смесь, я скажу так. Это смесь арабской кухни. Это
конечно,
что-то пришедшее из Европы. И что-то из Советского Союза прибыло и сформировало еврейскую кухню.
Адаптировалось, да.
Это... Сама по себе еврейская кухня существует, или все-таки это такой собранный, такая
фьюжн,
да.
Вы знаете, существует, конечно, но дело в том, что вы совершенно правы по поводу того, что вот откуда, так скажем, в страну Израиль собирались евреи, да, ту культуру они, наверное, с собой привозили. Вот наша Анна Аронна, она жила в СССР и, соответственно, готовила то, что, ну, что могли тогда купить, что могли тогда достать. Вот свинину они не ели, но не потому, что они не ели свинину там принципиально по каким-то там своим соображениям религиозным. Вот как-то вот так сложилось. Но она готовила там массу других блюд. И почему у меня было очень много вопросов от читателей после выхода первой книги? Что откуда в еврейской кухне, допустим, могли взяться марокканские блинчики? Вот я не знаю, откуда они там могли взяться.
Потому что недалеко.
Аронна их знала. Знала, потому что с кем-то переписывалась. С кем-то общалась, где-то кто-то что-то, наверное, рассказывал. Но четырехлетней девочке, там, пятилетней, да, не сообщали. А вот когда они уже приехали, и мне... Ну, это был 2000 год, и мы с ними погостили у их знакомых в Москве, в еврейских семьях, потом съездили к моим знакомым в Одессу. Потом они уже сами поехали в Киев. Вот, вот тут мы уже говорили посерьезнее, и, ну, наверное, вот во второй книге, так скажем, больше чисто еврейских блюд, таких вот прям еврейских-еврейских. Хотя, конечно, где-то, ну, я была бы... Ну, я не умею писать по-другому. Писать за Одессу и писать не по-одесски, ну, так нельзя.
Инак, вот, а какие именно еврейские блюда во второй книге? О каких блюдах вы рассказываете?
Ну, вот, насколько я знаю...
Ну, как раз вы тут, я услышала краем уха, вы Антоны.
Да,
жареные
Антоны,
некошерные котлеты для партийных евреев.
Да.
Перестроечная Прага арбатская. Вот это вот во второй книге, да, все будет?
Это все во второй книге, вот, все это можно почитать, к сожалению, в рамках...
Да, сейчас, Ин, вот такой вопрос. Я знаю, что книгу, конечно, можно купить, почитать, можно скачать ее от издательства «Эксмо», но вот нам интересно, что такое дзёбочки?
Дзёбочки – это такая штука потрясающая. Если бы говорили украинцы, они бы их назвали галушками, но это не совсем галушки.
Ага.
Вот, я не знаю, птички, вот так говорят, дзёб-дзёб на Украине, ну вот как там, нет, клюв-клюв, я не знаю, вот по-русски как сказать, когда птичка клюет носиком.
Да.
Клюет,
вот,
ну,
да.
Я
ну,
не
вот
знаю,
клюет, что... Вот что она, звук какой произносит, вот клюв-клюв, да?
Ну, клюв-клюв, да.
Вот, на Украине говорили дзёб-дзёб. Ну, соответственно, евреи, которые жили там в Одессе, да, которые жили там на Украине, они тоже говорили дзёбочки. Вот, поэтому...
Галушки,
это
короче.
Просто такие очень-очень маленькие галушки, приготовленные особым образом. Но они потрясающе вкусные.
Ин, а вот еще коротенько. А клюсочки или клюсочки? Это что за блюдо?
Это... Ну, ну, тут тоже, так скажем, украинское название, да.
Какое? Что означает?
Я не знаю.
Это пирожки, это что, каша, что это такое? Котлеты.
Нет, это получается, нет, это тоже клюсачки, это тоже что-то типа ленивых вареников.
А.
Вот, вы знаете, чем хороша, и, наверное, Максим, мы вернемся к нашему с вами предыдущему разговору, чем хороша такая быстрая еврейская кухня, когда у женщины нет времени на то, чтобы проводить на кухне очень много времени.
Угу.
То есть вот ты встал, приготовил завтрак, одновременно ты готовишь что-то для обеда и что-то же для ужина.
Но это вот, как бы есть такая история, что еврейская мама, купив курицу, она ее приготовить и завтрак, и обед, и ужин, и ее суп сварить, и тут же ее нафаршировать ее же мясом, и сделать вот клюсочки или дзебочки, ну и так далее. Все из одного продукта, целых 3-4 блюда. Это вот
вы
об этом
знаете,
речь?
Вы посоветуете читателям, или давайте я, читателям, слушателям, я на автомате, простите. Вот просто, если они сделают обычное тесто, которое делают для пельменей, для вареников, только туда добавят чуть больше яиц. И потом этим тестом можно туда добавить чуть-чуть жареного лука. Потом вот плотненько-плотненько этим тестом набьют тушку курицы.
Так.
И эту курицу сварят так, как мы ее варим обычно для бульона.
Угу.
Вот это будет такая потрясающе вкусная галушка, которую
одна
если...
большая.
Одна большая, ее потом режут, ее подают вот с этим постным, вот уже, кстати, фасолевым постным еврейским майонезом, который тоже элементарно делается. Сейчас пост идет.
Расскажите, пожалуйста, как его делать?
Значит, всех сразу предупреждаю, братцы, покупайте, пожалуйста, только консервированную белую фасоль без томата. Вот, покупаем обычную банку фасоли консервированной, которая 400 грамм, сливаем оттуда воду, жидкость. Значит, выкладываем это все в чашку блендера, пол чайной ложечки соли, пол чайной ложечки сахара, пробиваем блендером, вливаем 300 миллилитров растительного масла, берем самое недорогое, главное, чтобы оно было дезодорированное, то есть не ароматное. Добавляем 2 столовые ложки лимонного сока. У кого совсем нет лимонного сока, можно добавить уксуса, немножко горчицы, еще раз пробиваем блендером и получаем совершенно потрясающий майонез с ореховым вкусом. Вот фасоль, она дает такой привкус ореховый. Если вы нальете чуть-чуть меньше масла, то у вас получится фактически хумус.
Какая
супер,
прелесть.
Очень интересно.
Ин, спасибо большое за такой рецепт. Я хочу вот еще какой вопрос решить. Прочитал фразу. Видно, это писали кто-то из редакторов «Эксмо». Значит, еврейские мамы, в кавычки открываются, любят готовить и угощать своей стряпней всех ближних и дальних. А точнее, не так. Любят угощать, а для этого готовить. На самом ли деле еврейские мамы прям такие вот любительницы кулинарии, кулинарки? И вообще кто? Это следующий вопрос
будет. Вы знаете, у меня на самом деле сложилось такое ощущение у меня по жизни не очень много знакомых еврейских семей, их там, может быть, семей 10 я знаю, там, с кем я общаюсь, с кем я дружу. Везде, еврейская мама – это отдельная песня.
Так, что это?
Во-первых, если у нее есть сын, то это приговор.
Для сына и для мамы.
Для невестки.
Для всех окружающих.
Да.
Вот, для того, чтобы какой-нибудь Семочка или Фимочка что-нибудь вкусно съел, мама будет готовить так, как только будет готовить мама. То есть, если для этого нужно... Вот я не сын еврейский, да, я дочь русская. Но у меня такое ощущение, что у меня там где-то что-то на мою маму повлияло, потому что, чтобы меня в детстве накормить, у меня тоже весь двор зазывали и за стол усаживали. Вот, соответственно, для того, чтобы накормить там своего сыночку, мама позовет всех его друзей, всех его подружек. Когда он вырастет, значит, ну вот наши как мамы не очень любят там знакомиться с невестами сына. Там мамы любят знакомиться не только с невестами, с подружками невест, с родней невест. Ну, в общем, люди, они потрясающие, гостеприимные.
Но можно сказать, что это не мифологический какой-то герой, не, еврейская мама, а это прям склад характера.
Это, ну, да, ну и плюс и готовят, поведение. Конечно, они фантастически, потому что я могу сказать, знаете как, честно, вот была ведь в очень многих странах мира, меня не приняли три страны. Меня не приняла Австралия, меня не приняла Япония и меня не принял Израиль.
Почему?
Вот когда ты чувствуешь, что вот это не твое, а это не объяснишь. Это сложно объяснить. Вот вся Африка, она моя. Мы там всего в двух странах не были. Вот. В Малавии и в Лесото. А всю остальную Африку как-то она у нас обсмотренная. В Австралии меня очень смутила, знаете, какая-то задисциплинированность людей. То есть первое, с чем мы столкнулись, это такое идеальное соблюдение порядка и дисциплины, которое, ну, русскому человеку, наверное, не понять. Вот. То есть, когда все ходят в парке за ручки, когда экскурсовод говорит... Ну,
другой темпоритм и другой склад жизни.
Все слишком спокойно. Я, конечно...
Да.
А, Ин, да, это дикая интересная тема, почему, но мы возвращаемся опять же
я
к маме.
Я хочу вернуться к еде, мне не дают покоя жареные Антоны. Вы мне, конечно, извините, вы можете о чем угодно сейчас разговаривать, но кто такие жареные Антоны?
Что
я
это такое?
Значит, сейчас попытаюсь объяснить воспитанно, или, как сказать, вежливо.
Давайте.
Значит,
эфирно.
Молоки рыб.
Так.
В Одессе называют Антонами.
Почему?
Потому что также называют и...
Что?
У мужчин.
Не знаю, как сказать. Мы вас услышали.
Органы детородные.
Достоинство. Поэтому мужчин в Одессе Антонами не называют. Сейчас не знаю. Реально. Как вот если коренной одессит и Антон, значит, он не коренной одессит.
Понятно.
Вот, когда это сложилось, я не знаю. Я спрашивала у тети Цили, она мне рассказывала, что это вот, ну, в общем, еще ее бабушка жива была. То есть, если ты идешь там, она тебе могла сказать, иди там на привоз, купи Антонов, и ты понимал, что надо принести.
А короче, это молоки рыбы и жареные. Жареные с какими-то овощами. Окей, наши слушатели пишут, Анна пишет нам, суп куриный. Я не знаю сейчас, что это за слова, я буду читать, но попробуй. Анна написала, я надеюсь, она не опечаталась, с мандлохом или креплачем, гефилте фиш, холишкес и грибинес, кугл. Вы поняли что-то,
Ин? Вот, ну, часть названий я знаю, безусловно, часть я, может быть, неправильно расслышала.
Но это вот, все название каких-то блюд еврейских, да?
Да, конечно. Ну, гефилтефиш это,
ну, это рыба.
Рыбное блюдо, да, конечно.
Анна также добавляет, что в Израиле есть ашкеназийская, а есть сефардская кухня. Или сефардская,
наверное.
Да,
я об этом пишу тоже в рецептах еще еврейской мамы в первой книжке. Вот. И у меня как раз в доме вот жили мои друзья Беренштамы, они были ашкенази, а еще одна моя подружка, в кавычках, врач-гинеколог 30-летняя, которая тоже была еврейкой, ее звали Мира, она была представителем сефардской ветки. Вот. И у них там есть отличия в чем-то и в кухне, естественно, и в вероисповедании. и в ритуалах, и в обрядах, но меня здесь пытать на предмет вот дотошного, там такого прям досконального знания иудейства, наверное, бессмысленно, потому что тема не моя. Мне хотелось донести до читателей прежде всего вот эту вот широченную душу, потрясающе вкусную кухню. Вот я сказала, что меня Израиль не принял, но меня приняли израильские рестораны.
Рестораны. Не, вы совершенно правы, да. Вы как историк, как журналист, что вот почему и тему-то мы взяли. Меня так зацепило этот рецепт еврейской мамы. Потому что мы все знаем...
Очень интересный рецепт.
Да, и сами и рецепты интересные. И мы сами знаем, что... Вот у меня тоже, скажем так, я человек из Советского Союза, и плюс евреев замечено в роду не было, но у меня мама вот прям по-настоящему еврейская мама, хотя она там...
Опекает, готовит.
Совершенно, всему двору. Правда, Антонов жареных она не делала, и я уверен, она и не знает, что это такое.
И постную колбасу бедный доктор тоже, наверное.
Поэтому,
я бы всем рекомендовала, во-первых, вот смотрите, сейчас закончится пост, и в принципе, во-первых, молоки даже лососевых рыб стоят совершенно недорого, а в них просто кладезь витаминов. Мы покупаем баночки трески по, там, я не знаю, по 600 рублей за бешеные деньги, да, мы можем купить, ну, наверное, килограмма два этих молок, нажарить их и получить тоже количество витаминов и полезных веществ. Это вкусно, это действительно
кошерно.
Кошерно,
да.
Инна,
еще вот обращаясь, значит, к нашим слушателям, Михаил Михайлович пишет: моя мама говорит, я не так вкусно готовила бы, если бы не любила вкусно поесть.
А другой слушатель, стратегический инвестор, пишет: попробовал в ресторане еврейской кухни блюдо под названием цимес и, наконец, понял выражение: ничего слаще морковки в жизни не ел. Очень странный десерт.
Как? Я не знаю, что такое.
Нет, цимес, они же употребляют в двух смыслах. То есть цимесом называется все просто вкусное.
Да.
Вот, и цимес – это своеобразное действительно еврейское кушанье, которое ну, для русского человека оно не очень привычно, но... Это, опять же, как он приготовлен, потому что если цимес приготовлен, ну, так скажем, в русском еврейском ресторане, никого не хочу обидеть, но я тоже... Вот,
адаптирован, если адаптирован, ну, имеется в виду.
Пытаются его как-то делать, и действительно там его готовят в основном из морковки, вот, то это такое странное... сладковато, непонятное блюдо.
Но все восточные сладости, надо заметить, они все очень странные. Турецкие, да, израильские, да, на любителя. Ин, у нас просто остается 15 секунд до конца эфира. Я хочу сказать спасибо вам огромное. Друзья, бежим все в магазины, ищем книгу «Рецепты еврейской мамы 30 лет спустя» от журналиста, блогера и писателя Инны Метельской-Шереметьевой. Ин, спасибо огромное. Хорошего вам дня, и я надеюсь, еще встретимся в эфире «Радио говорит Москва».
Вам, ребят, спасибо. И приятного вам аппетита.
Спасибо, спасибо огромное. Это Инна Метельская-Шереметьева была у нас
сразу проснулся,
в эфире.
Правда?
Да. И, во-первых, я люблю израильскую кухню, я люблю хумус, я люблю вот эти всякие, знаешь, вот у них десерты из фиников мне нравятся. Да, да, да. Вот где вот такое вот оно и сладкое, и не сладкое, и без сахара они делают. Ну и вообще еврейская мама, мы выяснили, что это та, которая не столько любит... накормить. Да. Она как квочка такая над всеми, над своим сыном особенно, квочка. И над со всеми остальными.
Чем-то
друзья,
похож,
да, приятно, спасибо тебе. Приятного вам аппетита. Оставайтесь на радио, говорит Москва. У нас новости сейчас.